эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста, в котором мы будем обсуждать немало игр. И сегодня у нас в подкасте дебют. У нас будет гость впервые в подкасте. Известный на блоге под ником Микель Артета. Артем, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван.
Ну что, я думаю, что знаете, что мы сделаем? Мы начнем с Марселя, потому что он у нас жив, да, вот совсем. И будем возвращаться периодически и к Сандерленду обратно, и потом пойдем к Стоку, да?
Да, конечно.
Ну, давайте, расскажите, что вот вы увидели в игре с Марселем?
Я увидел просто безобразный переход из обороны в атаку. Видимо, он сказывался из-за усталости. Все-таки тем же составом мы играли с Сандерлендом. Безумное количество брака. Ни одного игрока, кроме разве что Гибса, выделить даже нельзя. Все обрезались, ошибались. Поэтому очень сильно нам повезло, что мы увезли 3 очка. То есть хороший результат при плохой игре.
А скажите, Марсель, что, как вы оцените соперника, например, на фоне Сандерленда?
Ну, Марсель выглядел, наверное, чуть получше. Очень старался Вальбуана.
Да.
И Аю, наверное. А остальные игроки тоже обрезались, пасы в никуда. В общем, обоюдная игра просто ужасная.
Было у вас ощущение товарняка, нет?
Ну, что-то похоже на предсезонку, да, было. Uh-huh. Когда результат вроде как никому не важен.
Да-да-да-да. Что вроде как одни хотят, но не могут, другие могут, но не хотят почему-то. Наши, я имею в виду. Какое-то было у меня это ощущение. Скажите, а вот с чем вы связываете то, что Арсенал, будучи по классу значительно выше Марселя, да, по игрокам, в общем, это было видно. Кстати говоря, я вот что хотел сказать, я про Вальбуэна. Я его помню очень давно, с тех пор, как Марсель впервые приезжал в Питер, это я не вспомню, когда было, лет 7 или 8 назад. Он был молодой, очень перспективный. И тогда ходили разговоры, что вообще вот «Зениту» бы купить такую восходящую звезду вообще. Ну, считалось это за гранью тогда разумного, что «Зенит» может купить восходящую европейскую звезду. Сейчас Вальбуэна заканчивает карьеру практически уже, да, ему 28 лет, он всю ее провел в Марселе. Я видел его вот с такой очень плохой периодичностью через 2 года, потом еще через 2 там. Но я хочу сказать, что на фоне Марселя он выглядит неплохо, но в целом он меня совершенно не впечатлил. То ли у него партнеров не хватает классных, но, в общем, он, как сказать, такой, ну, я пытался его все время сравнивать с Хесусом Навасом. Такое у меня было. Вот ассоциации пришли. Да. Ну и, в общем, если выбирать из них, я бы, наверное, выбрал Наваса. То есть у меня в результате осталось ощущение, вот за прошедшие там 8 лет, что карьера Вальбуэны прошла хуже, чем все говорили, как это будет в 20 лет. Интересно, просто я вспомнил, что фамилию Вальбуэна, так я периодически наблюдаю и вижу, что в результате, в общем, Вальбуэна не стал той звездой, про которую все говорили, и уже вряд ли станет, поскольку ему 29 лет. Но давайте вернемся к нам. Что, почему мы еле волочили ноги? В чем причина вообще всего этого?
Я это связываю с усталостью после Сандерленда. Все-таки там игра была гораздо более интенсивная, напряженная. Очень много приходилось бегать в атаку, прессинговать в защите. Большое количество энергии затратили. А состав тот же, замены нету. На замене сидят молодые ребята, которых мало кто знает. Я думаю, Азил впервые слышал эти фамилии, которые были в заявке.
Скажите, но сегодня 20 сентября, хорошо, там 19-е. А как может 19 сентября уже быть физически не в форме? Мне не очень понятно это.
Ну, возможно, пик был именно заточен под квалификацию.
Под Лигу Чемпионов все-таки была специальная подготовка, да?
Думаю, да. Сейчас будет какой-то 2-3-недельный провал, а потом, возможно, какое-то возвращение формы вместе с вернувшимися игроками из лазарета.
С Подольски, с Артетой вы имеете в виду, да?
Да, Чемберлейном, Росицкий.
Ну, Чемберлен-то не вернется быстро, он же там надолго вылетел.
А никто же не знает.
Ну, это да, у нас, да. Но у нас обычно, кстати говоря, если говорят 3 месяца, значит, это 6.
Да.
У нас же наоборот редко бывает, да, что говорят 6 недель, а он выходит через 2. Бывает, но как исключение.
Ну, Чемберлен же сказал 4-6 недели, Венгер сказал 3 месяца. И вот непонятно.
Ну, в общем, нам тут задумываться не надо, поскольку правду, видимо, не говорит никто. Как выйдет, так и выйдет. А вы Чемберлина куда бы поставили, например? Вот, вот он завтра выздоровел. И куда?
Направо, конечно, вместо Уолкота.
Как вместо Уолкота? Уолкот же вчера забил гол.
И в Сандерленде был активен.
Ну, да. Да, почему вместо Уолкота? Чем вам Уолкот не угодил?
Ну, он явно не в форме.
С чем связываете?
Да мне кажется, с психологией. У него всегда было с психологией какие-то проблемы. И вот сейчас, мне кажется, возможно, он даже забил, а это даст ему какую-то уверенность, легкость.
Ну, это покажет уже следующий матч в Стоке?
Да, безусловно.
В смысле, не в Стоке, а против Стока, домашний. Я думаю, что Волк забил только потому, что не было ни одной секунды подумать. То есть мяч прилетел, и он со всей дури, закрыв глаза, по нему лупанул в регбийном стиле, как обычно он это делает. И только поэтому мяч летел в ворота. Вы думаете, он целил туда, куда он попал?
Я думаю, он просто целил в ворота.
Да, то есть он просто бил по воротам.
Мяч он всегда дальше так делает.
Нет.
Оценивать обстановку, он всегда пытается бить в дальний угол, хотя можно между ног, в ближний. С Сандерлендом он пробовал это делать, но там всегда получался вратарь. Это вечная проблема Волкота, он часто бьет во вратаря.
У меня вот возник вопрос по ходу игры, что когда Зилу надоест это все, и он задаст кому-нибудь, я так не понимаю, кому, но кому-нибудь он задаст вопрос, когда уже будет кто-то играть, кто будет с моих пасов забивать хоть как-то?
Где Криштиану?
Ну, где Криштиану, понятно, этот вопрос задать бессмысленно, потому что известен ответ. Что Криштиану никогда не будет. Но вопрос по-другому можно поставить. Когда уж там будет кто-то, кроме Уолкота? Нет? Ну так просто, я сужу чисто по-человечески. Вот ты что-то делаешь, да, даешь человеку результаты своей работы, он их порит. Еще раз даешь, он еще раз порит. То есть ты что-то делаешь, да, вот лепишь. Дал товарищу слепок, он его взял, вместо того, чтобы обтесать нормально, он его разбил. И так продолжается все время. Естественным образом возникает раздражение, да? Что нельзя ли найти кого-то другого, кому я буду отдавать плоды своего труда, чем этого, который все бьет? Это не футбольная даже история, а человеческая чисто. Что это противно, когда плоды твоего труда рушат плохой квалификации. Я бы задал этот вопрос через какое-то время, что нельзя тут это что-то поменять. Потому что человек, я имею в виду Азилов в данном случае, он же должен получать свое удовлетворение от игры, да? А его удовлетворение – это голевые пасы, подчеркиваю, голевые. Он их дает, пасы, с которых можно забивать голы. И то, что у него там за две игры одна голевая передача, в этом виноват-то не Азил, согласны?
Конечно, безусловно. В Сандерленде момента 3 он создал Волкоту.
Волкоту лично, да.
И там нужно было решать вопросы уже в первом тайме. Забей Уолкот свой самый первый момент, игра была бы сделана, убита полностью.
Да, когда он вообще один в один. Кстати, Уолкот вчера в Марселе запорол ровно такой же момент. Помните, да?
Да, да.
В втором тайме. Один в один. Только еще хуже он его запорол. Он начал там уже, подождал защитников, начал их что-то обыгрывать, ну и все там на этом закончилось. Поэтому в целом Уолкот, конечно, как сказать, Азилу не пара.
Азилу, в принципе, мало кто пара в мире.
Вы знаете, вот у нас на блоге шла эта тема, что вот Игуаин там, он плохо играет, что не переживайте, что не взяли Игуаина, он плохой, дескать. Лиги чемпионов он вообще все порит. Вот, а я сегодня посмотрел с утра раннего расширенные хайлайты матча Дортмунда с Наполи. Вот, я вам хочу сказать, что Игуаин, во-первых, сделал там игру. Он забил гол. Вы видели, нет?
Нет, я не знаю.
Значит,
смотрел.
Он забил гол. Очень хороший гол, головой, между прочим. Он невысокого роста. головой со стандартного кросса такого, то есть там ничего экстраординарного по ситуации не было, но тем не менее первый на мяче был Игуаин. И дальше он выходил один на один, перебрасывал мяч через вратаря, вратарь вылетел за пределы штрафной и отбил мяч руками. И вратарь был удален при счете 1-0. Ну и на этом, собственно, судьба матча была решена. Так что Игуаин практически сделал эту игру вчера. Так вот, я думаю, что если бы на месте Уолкота был Игуаин, Игуаина я видел там не очень много, да, по своей жизни, но я представляю, что это за игрок. Все-таки он играет уже сколько там в Реале играл, года 3-4. И после просмотра этих хайлайтов я еще раз убедился, что если бы там был Игуаин, то в Сандерленде была бы легкая победа в первом тайме, и вчера была бы легкая победа. Потому что то, что создает Азил, и иногда получается и без Азила, должен кто-то реализовывать. Жиру, кстати, мне показалось, сыграл вчера очень прилично в качестве форварда в подыгрыше и такого столба. Прилично сыграл. Может быть, защитники там, конечно, не очень в Марселе. Но в целом прилично. А человек, который будет реализовывать замыслы Азила, он отсутствует. Но это Уолкот. По идеям, да? Но, как мы видим, Волков... Там еще Гибс момент запорол шикарно. Он пяткой ему штрафной отдал, помните, да?
Да. Ну, Гибс сделал в той ситуации, в принципе, все, что мог.
Ну, я бы низом бил в дальний, и все.
А он там уже тянулся носком.
Ну, нет, ну, Гибсу нет претензий, хорошо. Это не функция Гибса забивать голы. Он там сделал, наверное, все, что он мог, да. Но я просто к тому, что если по Гибсу, то, допустим, это редкий случай, что он там оказался, да, под голевым пасом Азила, то вместо Уолкота должен играть нормальный нападающий. Это ровно то, на самом деле, что мы должны были купить летом.
Дембаба хотя бы.
Нет, Дембаба нет. Он в Челси показал, что он тоже очень ограничен. И, в общем, если сравнивать Дембаба с Жиру на сегодняшний день, то на сегодняшний день я бы сказал, что они примерно одинаковые. Хотя зимой я бы сказал ровно наоборот, что, конечно, Дембаба лучше. Но Дембаба за 7 миллионов куплено, это бесплатно практически, согласны?
Конечно, его нужно было брать.
Да, нужно было брать без разговоров.
Но тогда же сказали, что у нас есть такого же плана игрок, и он как бы не нужен, Дембаба. А сейчас оказался нужен, как бэкап для Жиру.
Да ему никто не нужен нашему, это же известная история. Значит... Таким образом, нападающий нам нужен, ну, крайне нужен команде нападающий. Он просто необходим, потому что Волкот эту функцию не выполняет и не может выполнять. Он никогда этого не мог. Он не отличался никогда реализацией, у него не было этого киллер-инстинкта. И Волкот не в состоянии в одиночку выигрывать важные матчи. Несмотря на то, что здесь он фактически забил победный гол. Сейчас мы к Рам завернемся, естественно. Но фактически он забил победный гол в этой игре. Тем не менее... Надеяться на то, что Тео это тот человек, который может решить сложную, трудную игру в свою пользу, нельзя. Как исключение это бывает, да. Но это означает, что Тео не имеет стабильно хорошей репутации убийцы, да, в кавычках. Ну, расскажите про Рамзи, что вы думаете. Тут оживились споры. 2 года никаких споров не было. 100% знали, что Рамзи это трэш. В этом году вдруг начались споры. Что произошло? Рамзи так прибавил, что придется поменять свое мнение по концу сезона?
Ну, я не думаю так. Конечно, прогресс виден. Пошли и голы, и передачи, но обрезы никуда, в принципе, не делись, и пасы за спину в аут. Другое дело, что их стало чуть меньше, чем это было всегда. То есть, менее привычно. Он, конечно, прибавил, но... Как твердого игрока основы я до сих пор его не могу рассматривать. Голы и передачи, я повторюсь, это, конечно же, хорошо, но хочется какой-то надежной игры, потому что когда мяч у Рамзи, мне всегда кажется, что сейчас будет потеря.
Ну, не только кажется. Рамзи же привез интригу в матч.
Ну, и судья.
Не-не, подождите. Если бы Рамзи не отдал этот мяч... то никакой судья бы ни в чем не участвовал. Вы имеете в виду сам контакт уже, когда был, он не был?
Да, да, да.
Ну, это да, но там не было вообще ничего. Там мяч был у Рамзи, никого рядом не было.
Ну, я, в принципе, всю игру хватался за голову, как наши защитники постоянно пытаются вынести мяч через центр.
Да, это мне тоже не
Это
понравилось.
ужасало меня всю игру, потому что в детстве всех учат, что через центр выносить нельзя. А тут профессиональные футболисты уже не молодые даже, а все равно повторяют те же ошибки.
Вы знаете,
Это
Артем,
всю игру.
что я вам скажу? Я вот с этой вашей сентенцией не согласен насчет учат в детстве. В детстве, например, учат, что защитник не должен отдавать пас вратарю, чтобы мяч летел в створ ворот, да? Мало
Да.
ли что, и он закатится. Но на самом деле на профессиональном уровне высших достижений все эти детские рекомендации не работают. Потому что, мне кажется, там работает другая история. Ты должен отдать вратарю мяч так, чтобы ему было удобно выбить. Не согласны?
В какой-то мере согласен, но бывают же и ситуации, помним матч Хорватия-Англия. То есть, если бы пас не шел в створ, ничего бы и не было этой кочки, и не было бы гола. Поэтому мне кажется, надежнее отдавать чуть-чуть мимо створа. Но если уже ситуация вынуждает, то тогда, конечно, в створ. Потому что вратари все-таки разные бывают.
Артем, разве это не подтверждает мою мысль? Ну,
Даже не знаю.
смотрите. Фердинанд, да, давал, по-моему, пас тогда назад в игре
Или
Англия-Хорватия.
Гарри Невилл, я вот не помню.
Я тоже. Ну, по-моему, Фердинанд, да и неважно. Он привык давать пас назад так, чтобы вратарю было выбивать удобно. Он не думал о том, идет мяч в створ ворот или нет. Потому что на этом уровне уже об этом не думают. Потому что поле в Максимире с этой кочкой, да, которая там, через которую мяч скакнул, на самом деле это редкость в спорте высоких достижений. Такой уровень поля. Раз. Два. Вратарь на этом уровне перед игрой должен всю штрафную обойти, всю ее ощупать, узнать, где есть кочки, и предупредить ребят, что вот с этой стороны не давать, а если кочки всюду, то сказать, что в створ не давайте. То есть, на самом деле, на уровне школьной беготни нашей, да, понятно, что назад в створ давать нельзя. Но на уровне сборных или Лиги чемпионов, мне кажется, что надо дать так, чтобы вратарю было выбить удобно. То же самое с выносами через центр. Это ж вопрос квалификации игрока, на самом деле. Можно в центр через центр вынести на чужую половину поля, вообще говоря. В чем проблема-то? Выноса через центр. Если ты выносишь через центр и мяч приземляется в 5 метрах от штрафной, тогда да. А если он летит на чужую половину поля, я не вижу проблемы с самим выносом через центр. То есть это вопрос качества. Как ты вынес через центр?
Но если качество хромает, выносите через фланги.
Ну, если качество хромает, меняйте игроков на тех, которые смогут выносить через центр нормально, нет?
Тоже верно. Но, по крайней мере, сейчас в
Не, ну
конкретном.
я не в смысле Арсенала, а в принципе, как идею говорю, что игрок должен уметь, защитник, выносить мяч как угодно. Если ситуация не пиковая, да, на тебе не висят два защитника там и так далее. Но в стандартной ситуации должен выносить мяч, уметь как угодно, с обеих ног, в любом направлении. Если ты не умеешь, значит, у тебя не хватает квалификации для игры на этом уровне.
Да, скорее всего.
Ну окей, давайте вернемся еще раз в Марсель. По поводу поговорим Мазила.
Мне кажется, он выпал немножко из игры, как и вся команда. И я боюсь, что повторяется история с Касорлой. То есть, когда вся команда играет хорошо, то и Касорла играет хорошо. И очень хочется верить, что Азил все-таки игрок другого склада, что он может играть хорошо, когда команда играет плохо, то есть вытягивать игры. Но в Марселе, видимо, он был уставшим. И как бы четче сказать, он и изначально физически не был самым крепким игроком, даже в Мадриде. Он часто уставал уже на 60-70 минуте, а тут две игры за полнедели, практически полных. И я думаю, Азил подсел. И вот это сказалось на его игре, но в то же время, когда у него был проблеск, он сделал несколько моментов, а потом снова ушел в тень.
Значит, все, что вы сказали, практически, ну, с 90% совпадением, я слышал про Аршавина.
Да, тоже была такая мысль.
Ровно такая же тема. Значит, и что из этого следует? Вот из того, что Азиу часто устает к 60-й минуте, к 70-й, выпадает из игры. Что из этого следует, скажите?
Что нужно делать игру в первые 60 минут, скорее всего.
Совершенно верно. Либо вам не нужен такой игрок вообще. Если вы сток, то вам такой игрок не нужен. Потому что сток, 11 человек бежит вперед, 11 назад, все постоянно бегают, Азил в эту игру играть не может и никогда не будет играть в эту игру. Азил играет совершенно в другую игру. От него совершенно другая польза, точно так же, как от Аршавина. Аршавин, кстати, еще более разносторонний игрок, чем Азил, да? Аршавин
Да.
может сам убежать, там кого-то на дриблинге убрать, на скорости именно. Азил на скорости, физической скорости, не играет. У него другая скорость совершенно. Это скорость мысли, скорость паса. А как мы знаем, мяч летит всегда быстрее, чем бежит игрок. Поэтому, если есть такой игрок, его надо пользовать то, что он может, и то, что он создает, будучи в плохой форме, как мне показалось. Он просто в плохой физической форме находится. А чего ему было устать вчера, кстати говоря? Особая игра не была там физическая, там быстрая. Я думаю, что он просто в плохой физической форме сейчас находится. На фоне того, что Арсенал-то форсировал подготовку, как мы уже решили, к Фенербахче, да?
Да.
А Азил-то вообще не играл в Реале. Вот. И я думаю, что если вы купили игрока за 42,5 миллиона, так вы должны сделать так, чтобы извлекать из него максимум пользы вообще, максимум. Это означает, что рядом с ним должны быть партнеры, которые реализуют то, что он создает.
Да, согласен.
И критиковать Азила я не буду, потому что это единственный игрок, который способен нас из ничего вообще, из ничего сделать шикарный голевой момент. Это ровно то же самое, что после Сеска Фабригаса у нас не мог никто.
Иногда Касорла.
Нет, Касорла периодически это может делать, но у него это не является, как сказать, регулярностью, да, такой. Азил, мы видели его две игры, он создал гарантированно 7-8 моментов.
Да.
Из которых забит был один. Причем это моменты в полном смысле слова там. Не какие-то подходы, а это настоящие моменты выхода один на один, там возможность ударить с 8 метров и так далее. Поэтому Азила можно критиковать, да, за то, что у него плохая физическая форма, можно, но надо понять, что от него нужно требовать. Зачем вам Азил? Вам Азил, чтобы бегать туда-сюда, бокс-ту-бокс 90 минут, это мимо, он не нужен для этого. Нужен другой игрок совершенно. У Азила надо пользоваться. Поэтому, мне кажется, пребывание Азила в Арсенале, точнее говоря, полезность и КПД его строго зависит от того, как будут партнеры реализовывать то, что он создает. Жиру реализовал в Сандерленде, молодец. Жиру, кстати, мне кажется, реально прибавил. Я не готов все равно рассматривать как первый выбор, но я думаю, что на сегодняшний день пара Жиру и условный Игуаин, мы говорим об этом, потому что мы были там в миллиметрах от его покупки, вроде как. Это было бы очень неплохое нападение. Согласны?
Да, безусловно, Жиру очень сильно прибавил. Я и в прошлом сезоне старался не списывать его со счетов. Я просто понимал, что он игрок такого плана, которому нужно дать момент одного касания. Тогда он его, скорее всего, реализует. В первом сезоне у него были с этим проблемы, с реализацией, я имею в виду. А сейчас он реализовывает почти каждый свой момент. Их не так много, но тем не менее он забивает почти в каждом матче.
Да, с реализацией он прибавил. Это бесспорно. С реализацией прибавил. Я все равно считаю, что он достаточно ограниченный игрок, но в конце концов я знаю огромное количество высококлассных центр-форвардов, которые достаточно ограничены были. Вы, наверное, не помните, был такой в Англии звезда Марк Хейтели. Тот вообще принимал, сбрасывал головой партнером, принимал, бил сам. И, собственно, ну, мы видели мало тогда футбола. Это было советское время зарубежного. Но то, что вот я видел про него, я вообще не помню, чтобы он хоть раз обыграл кого-то. То есть у него была совершенно другая игра, при этом он был звездой. Он был очень ограничен в своих возможностях, но был звездой. Поэтому я не знаю даже из сегодняшних центр-форвардов, кого можно так вот сразу привести. Потому что, например, вот Бензема, да, он не ограничен в своих возможностях. То есть он по своим возможностям шире, чем Жиру, и лучше. Потому что он может обыграть, сам убежать, сам он может в касание забить. Я не к тому, что Бензема лучше Жиру, не к сравнению, но просто технический арсенал у Бензема шире. Согласны?
Да, я подумал и нашел пример. Марио Гомес.
Марио Гомес, точно, совершенно. Точно. Он, кстати, где сейчас играет?
По-моему, в Фиорентине.
Да-да-да, Марио Гомес. Манджукич, я думаю, выиграл у него борьбу в Баварии, именно потому, что Манджукич более разносторонний. То есть он не такой однотипный. Он может делать все, что может делать Марио Гомес, но он может делать и еще. Поэтому я и не считал, что Жиру у нас, и не считаю до сих пор, должен быть первым выбором в качестве центра форварда. Но если у Жиру будет, еще раз говорю, условный Игуаин, то есть человек, способный реализовывать моменты и способный сыграть в таком стиле не центр форварда, а именно страйкера, то, в общем, у нас будет очень приличное нападение, когда будут две опасности одновременно исходить, то это очень важно. А от Волкота, на самом деле, если противник готовится к игре, он прекрасно знает, что от Волкота одна опасность. Волкот забегает. То есть Волкот надо сторожить, чтобы он не забежал. Все. То есть Волкот тоже одноразмерный. Ну, давайте поговорим про сток, что ли.
Про сток?
Да. Что думаете про матч со стоком?
Я думаю, мы победим в этой игре без особых проблем. Если, конечно, не повторится история с Марселем и усталостью. Я думаю, счет будет 3-1. И абсолютно спокойная игра. То есть мы забьем в первом тайме 2, а там уже разойдемся 1-1 во втором.
Вообще, почему вы так думаете?
Я не думаю, что возникнут проблемы со Стоком.
Почему? Еще раз спрошу.
Всегда дома мы с ними играли достаточно хорошо, не считая прошлого года, где Подольский со штрафного забил единственный гол. Сток мне не видится такой командой, которая в гостях может что-то противопоставить Арсеналу. Я видел одну игру Стока с Вестхэмом. Меня они не сильно впечатлили. Скорее, там Вестхэм был не очень такой какой-то вяленький. И поэтому я думаю, что Арсенал победит без особых проблем.
Смотрите, я с первой частью вашей согласен, что Сток на Эмиратс, Стока на Хайбере я не помню, потому что это было в доисторические времена, но Сток на Эмиратс, конечно, Арсеналу сопротивление оказывать не мог, и вот та игра, про которую вы говорите, где Подольский забил этот гол за 20 минут до конца, по-моему, да, там, в общем, Сток тоже ничего не показал, то есть там стоял только вопрос, когда Арсенал забьет на самом деле. Я согласен с вами, что исторический Сток на Эмиратс играть не может. Но вы понимаете, да, что технический анализ на самом деле, то есть на основании данных предыдущих сделать прогноз на будущее, в футболе это не работает история.
То есть не всегда.
Ну да, да. То есть вы можете... Нет связи никакой предыдущих игр и следующей. Потому что могут быть вообще совершенно другие составы, другая ситуация там и так далее. Другие вообще команды по силе заявки. И я видел в этом году 3 игры Стока из 4. Я видел, как они играли в Ливерпуле. Я видел, как они играли в Вестхэме. Полностью матч видел. И видел полностью матч, как они играли с Ман-Сити дома. Значит, матч с Ман-Сити... Это домашний матч, хотя надо подчеркнуть, что они играли с позиции силы с Ман-Сити. Они не реализовали 3 момента. Там Кенвин Джонс лично ответственен за то, что Сток не выиграл у Ман-Сити. Они Ман-Сити не позволили ничего создать толком. Я думаю, что они были ничего из Ман-Сити разочарованы. В матче с Ливерпулем они играли первый тайм плохо, а второй тайм они играли не так плохо. Но я думаю в целом, что если они будут играть так же, как с Ливерпулем, то есть они встанут назад с самого начала, и Ливерпуль показал, что против быстрой игры Сток все равно не устоит, то да, тогда они Арсеналу проиграют, но именно в первом тайме. А вот если они будут играть, как во втором тайме с самого начала, с острыми контрвыпадами, да, заставляя оттягивать какие-то силы назад, то я вообще не уверен, чем закончится, потому что по игре с Вестхэмом я не согласен с вами. Вестхэм домашняя команда и берет очки в основном дома. И дело не в том, что Вестхэм был никакой. Дело в том, что Сток отобрал у него мяч. и владел инициативой всю игру, статистически полностью игру выиграл, а в конце концов выиграл ее и по счету. Там Пеннант забил со штрафного, красавца забил, да, со штрафного он?
Да, понравился.
Да, я думаю, что он и на фоне этого успеха и бывшей своей команде, вы помните, да, что он же арсенальский игрок, Пеннант?
Да.
Может и отомстить. Поэтому, с одной стороны, да, я согласен, что Сток, в общем... Особенно вот это сочетание Сток и Марк Хьюз, да, у меня сразу равно зона вылета в голове. Немедленная. То есть борьба за выживание. А Сток, вы знаете, имеет 7 очков. На 2 очка меньше всего, да? И да. Если Сток выиграет, то он вообще Арсенал обгонит. Но в победу вы не представляете себе Стока, да?
Всегда нужно иметь такой вариант. Бывают же случаи, когда явный андердог вдруг как-то там 1-0 выиграет.
Кому это не знать?
Да, как нам.
Не нам, да. Свонси, Виган, Вестбром. Это из тех, кого я сходу вспомню в подобных историях. Но мы не представляем, как Сток выиграет, да, все равно?
Да, большая вероятность того, что Арсенал победит. И даже ничье я отдаю процентов 20%.
Ну, то есть, Арсенал должен быть явным фаворитом в этой игре. По вашему мнению, по мнению букмекеров, кстати говоря, тоже. То есть, сомнений, что Арсенал выиграет у Стока, никаких нет. Несмотря на то, что мы отметили, что Арсенал имеет некоторые проблемы с физической формой уже 18 сентября, да?
Да.
Понятно. Ну, хорошо, Артем, завершая нашу беседу, скажите, вы как думаете... Как Арсенал выступит в этом сезоне? И, ну, давайте, да, с этого начнем. Как вы думаете, как выступит?
Я думаю, будет борьба за четверку. Очень сильно уменьшились разрывы между командами. И поэтому я не думаю, что станет разница между первым и, скажем, шестым местом 20-25 очков. Я думаю, все будут очень плотно. И Арсенал я отвожу... Четвертое-пятое место.
Угу.
То есть без явного продвижения вперед.
Почему?
По таблице, но с меньшим разрывом от лидера.
Почему? Почему не борьба за первое место?
Потому что по составу, по игре пока нет, но по составу и по амбициям, по запасу прочности первые три команды, два манчестерских клуба и Челси, явно нас сильнее.
И по глубине состава, видимо, да?
Когда наш лазарет опустеет, то, в принципе, глубина состава у нас есть и довольно неплохого уровня. Но у нас же такого не бывает, чтобы никого не было травмированных.
Ну, у Челси есть два состава, ну, не то что равноценных, но близких, да, к друг другу. У нас же этого нет все равно.
Да, у нас только полузащита равноценная, более-менее.
Да, да. Ну, допустим, я Дженкинсон, Санья считаю тоже там более-менее они равноценны сейчас. Если Дженкинсону дадут играть, конечно. Пока мы этого не видим. Кстати говоря, как вы оцениваете то, что Дженкинсон не играет опять?
Ну, пока Санья все-таки немного, но лучше его. Хотя для прогресса Дженкинсона ему, конечно, нужно играть хотя бы в матче с явными... аутсайдерами, вроде Кристал Пэласа.
Ну хорошо, в матче со Стоком обязан выпустить Дженкинсона?
Вполне можно его выпустить, да. То есть он каши не испортит явно.
Ну,
намного
и у него...
хуже, чем Саня не сыграет.
Это раз, и у него гораздо лучше впереди, у него хорошие кроссы, есть нацеленные передачи. Помните Рамзис, который забил Сандерлин?
Да, шикарный гол.
Да, то есть впереди он лучше в атаке. А если иметь в виду, что со Стоком, видимо, мы собираемся играть в атаку, то вообще просто выбор напрашивается. Выпустить защитника, который в атаке более полезен. Точно так же, как в игре со Стоком, я бы тоже выпустил Гибса вместо Монреаля, хотя я считаю Монреаля лучшим, более лучшим защитником, чем Гибс.
Я с вами в этом согласен.
Но для Стока я бы выпустил Гибса, потому что Гибс может обострить, а иначе так он в этом похуже. Ну и последний вопрос. Арсен Венгер же заявил, что он до конца сезона не будет подписывать контракт. Ну, во-первых, считаете ли вы, что он сказал правду?
Нет, конечно.
То есть вы допускаете возможность, что он подпишет контракты в середине сезона, да?
По ситуации вполне да.
То есть допускаете. Но если допустить, что он сказал правду и не будет подписывать контракт до конца сезона, то при каком результате вы будете считать, что ему можно доверить команду еще на 3 года?
Реальная борьба за чемпионство. То есть не на бумаге, там в 5 очках от лидера, когда
после,
он...
После того, как лидер расслабился и проиграл последние 3 игры, да?
Да, именно так. А, допустим, мы пролидируем какую-то часть чемпионата, потом, может быть, опустимся. Вот в таком случае, я думаю, можно. Хотя бы это будет логично. На такой ноте продлить контракт.
Ну да, да, наверное. Я бы еще хотел, чтобы какой-то из кубков было проявлено желание выиграть. Вот так. Я не могу сказать, что обязан выиграть кубок. Кубок все-таки это... Везение должно сопутствовать, но должно быть проявлено явное желание выиграть кубок. Лучше, конечно, кубок Англии.
И лучше выиграть.
Не, ну лучше выиграть, да, но требовать невозможно. Но в полуфинал Арсенал попасть должен. Даже если по пути будет Ман-Сити, Ман-Юнайтед, обязан попадать в полуфинал и обязан уже научиться выигрывать большие игры. Хорошо, Артем, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания. Все хорошо.
Мы берем ваши прогнозы и идем к предсказателю.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом Нострадамус победит. Нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван. Нет сомнения в этом. Как прекрасно поет этот парень. Действительно, Нострадамус начал свое восхождение. Блестящая победа в прошлом туре. Всех вас с победой, друзья. Вас, Иван, тоже. Вы тоже в числе тех, кого я поздравляю от всей души с победой. Блестящий Нострадамус в прошлом туре. Вот.
Да, я понял, да, что угроза лишиться эфира, она возымела неимоверное действие на вашего. Вот, и он смог как-то сосредоточиться и с большим трудом отковырял победу в 1 очко.
Это не совсем так, потому что мы могли победить с большим счетом, но Нострадамус решил, что ребят расстраивать сразу так в сентябре, когда еще солнышко, еще можно и по грибы сходить. Вот. И Фулхам в итоге сыграл 1-1, хотя до последних минут вел 1-0, в общем, и так далее, и так в каждом матче. В общем, тут его сердце не выдержало, потому что, вот понимаете, он вот человек сердечный, да.
Надо к доктору сходить, кардиограммы делать, тогда будет
хорошо. Хорошо, мы последуем вашему совету, но тем не менее вы видите тенденцию, потихонечку, понемножечку Нострадамус догоняет, опережает и блестяще выигрывает в этом сезоне. Вот так это будет.
У меня такое впечатление, что вы пластинку там ставите в разных вариациях, ну, примерно одно и то же.
Нет, все это идет от души, все это, в общем, и логично.
Я напомню слушателям, мало ли кто не знает, что счет 11-7 в нашу пользу пока что.
Это была случайность во втором...
Да мы вас слышим, да, это знаем. Посмотрим, какая случайность будет в этом туре. Что у вас с коэффициентом 2?
Коэффициент 2 у нас на матч в Ньюкасле, где...
У нас нет коэффициента.
Местные северяне принимают Халл-Сити.
И выигрывают его со счетом 2-0 у нас.
У нас 1-0.
Вот скромно здесь. У вас.
Скромная победа хозяев Ньюкасла 1-0. Скромно. И наш коэффициент 2 делает, значит, выводит нас. Ну, если не вперед, то сокращает разрыв, да.
Вперед, да, особенно.
Вперед. Да, не в этом матче, не в этом матче.
Да, 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 да. Норвич Астон Вилла у нас стоит с коэффициентом 2.
Так, Норвич, Астон Вилла. И что у вас?
У нас стоит хороший счет 1-1.
Ай-яй-яй. Ну ладно, у нас 1-0.
Норвич, что ли, выиграет?
Ну, естественно, хозяева.
А, что, я поставил...
Люди придут в большом количестве на стадион, и что, мы их будем расстраивать?
Не, я поставил тотализатор вообще, что остановило выигрывает.
Нет, ну это неправильно.
Остановила же странная команда.
Ну, в общем, да, Арсенал опять-таки выиграла, да.
Да, например. Ну, ясно. Ну, в общем, тут непонятный матч. Так, что с коэффициентом 3 у вас? Вот какой коэффициент... матч
интересует? Это мы едем в Уэльс. Это мы едем в Уэльс, такой старинную область Великобританию. Да, 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 там у них немножко свой язык вообще.
А вы были в Кардиффе?
Нет, я про него читал, про Уэльс в целом.
Я был в Кардиффе.
И как?
Там, во-первых, на двух языках, да, надписи. Второй язык этот, угу. Гальский, это полная мимо. То есть никакой связи с английским нет.
Угу.
Вот, разговаривают, да, они так гавкают там. Ну, в принципе, в общем, мы не заблудились там. Город неплохой, там всего 250 тысяч народу.
Ну, а зачем много, на самом деле, если так? Может, и ничего.
Замок, ничего, такой красивый. Но Кардиф, кстати, играет не на этом, не на стадионе Миллениум, который большой у них. Он там регби в основном. Кардиф играет на своем стадионе. На маленьком и старом. Ну и что там будет происходить?
У нас, значит, гости не увезут победу.
Так.
К радости болельщиков Арсенала, но и не проиграют.
По одному, что ли?
1-1. 1-1.
А вот у нас как раз гости увезут победу со счетом 2-1. У нас коэффициент 5 тут стоит.
Ах, вот так. То есть это серьезный будет матч. Это будет матч.
Это важный матч, да. То есть у нас коэффициентом 5 выиграет Тоттенхэм 2-1. Да.
Понятно. То есть такое доверие у вас к соседям по Северному Лондону.
Ну, то есть разброс 8 очков может быть на игре сразу.
Ну, вот прошлый матч и этот, и мы уже впереди. В общем, я так рассчитываю. В смысле, с коэффициентом 2. Ньюкасл 1-0, а Кардиф сыграет 1-1, собственно, или 0-0.
Ну, и мы уже опережаем, да,
уже опережаем, и дальше вот все.
У нас с коэффициентом 3 стоит матч Арсенал-Сток.
Так, и какой
счет? И несложно догадаться, что канониры выиграют. Вы, у вас, видимо, тоже канониры выиграют. Да,
да. Да.
Просто каким счетом? У нас 3-1.
Ну, близко. Близко, Иван.
2-0, что ли?
2-0, 2-0, да. Мы надеемся на...
Предсказуем Нострадамой.
Защиту гуннеров, ну и на отсутствие остроты в нападении Стока. Так. В общем, 2-0 матч закончится.
Ну, наш... а коэффициент 5 на что у вас?
Ну, Иван, мы, естественно, мы за яркую, серьезную, драматичную борьбу.
Манчестерское дерби.
Вот. Манчестерское дерби.
Так.
2-1, хозяева.
Ну, неинтересно. У нас 3-2.
У нас 3-2. Что же, никто не верит в Ван Перси?
Почему? Верят, что Ван Перси забьет?
2 гола.
И выиграет.
2 гола, и Ман Сити выиграет. 3-2 или 2-1. Ну, видимо, будет ничья, я так предполагаю. Вот, раз уж так.
Ну, тут сложно сказать. Обе команды прилично сыграли в Лиге Чемпионов, поэтому что, как они выступят, сказать сложно. Я бы тоже считал, что Ман-Сити выиграет. Ну, но только бой рассудят. Но мы не будем скрывать от слушателей, что мы записываемся до матча в Марселе. Марсель Арсенал. А что вы думаете, как закончится игра?
Ну, на самом деле, нынешний Арсенал вообще очень сложно прогнозируемый и очень сложно понятный.
Так.
Каждый, на мой взгляд, новый матч – это какое-то вот такое броуновское движение в том плане, что, может быть, все хорошо, может быть, все так же.
Да, я заметил, что ваш не ставит на Арсенал, да.
Да, я с ним тут лично я согласен, поэтому это все очень вот опасные прогнозы на Арсенал. Вот.
Ну, так что, в Марселе какой?
Я бы поставил на ничью.
Yes. Ну, самое главное, что не проиграем.
Да вроде как не должны, судя по последнему матчу. Опять-таки, вот, если связывать эти два матча. Если связывать что-то другое, то возможны варианты.
Какой дипломатично.
Да, но я думаю, ничья должна быть. Должна быть. То есть... Если 11 номер все в порядке, там как бы вот и не болен, не чихает, не кашляет, то должно быть все ничего.
Угу. Ну, говорят, что в порядке. Ну, хорошо. Короче говоря, Предыдущий тур показал, что некоторые очаги сопротивления еще сохранились. Вот. И есть надежда на то, что будет какой-то спортивный интерес ко всему этому мероприятию, который уже начал угасать совершенно. Вот. Из чего следует, что, видимо, вас в этом туре порвут в клочья, и, в общем, интерес пропадет опять.
Ну, я могу только еще раз процитировать совершенно великолепную заставку, которая звучит перед нашей беседой. Это «Нестрадамус победит». Нет сомнений в этом. Замечательный
стих. И которая взята по принципу Creative Commons. Ну, что означает, что мы не нарушаем ничьих авторских прав. Правда?
А там 45 секунд. Вот. Так что это все, мы, все законно, легально.
А главное, можем и 45 секунд взять.
Вот. Так что все будет у нас хорошо. Нестрадамус победит. Никаких сомнений.
Хорошо. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск «Арсенал» подкаста. Как быть непобедимыми, знаем только мы.